День 19 июля, а по-новому 1 августа. Житие преподобной матери нашей Макрины. Святая Макрина родилась в Каппадокии, в царствовании Константина Великого. Родители ее были Василий и Эмилия. Она была у них первым ребенком и была старшей сестрой Василия Великого, Григория Низкого и других братьев и сестер. У честных родителей всего было 10 человек детей, 4 сына и 6 дочерей. Этой первой дочери до рождения ее, по Божьему откровению, бывшему матери во сне, было дано имя Фекла. А именно, перед самым временем рождения мать уснула и увидала во сне, что она носит на руках еще нерожденное дитя. И подошел будто бы какой-то светлый и честный муж, посмотрел ласково на дитя и 3 раза назвал его Феклой, давая знать, что это дитя будет подражательницей целомудренной жизни святой первомученицы Феклы и вольной мученицы без крови. Проснувшись после этого видения, Эмилия родила это дитя и назвала его Феклою, но домашние родственники захотели лучше назвать ее Макриною по имени ее бабки с отцовской стороны, святой Макрины, которая в царствовании Максимилиана Галерия подвергалась вместе со своим мужем гонению за Христа и 7 лет скиталась в пустынях, терпя крайнюю нужду, пока не прекратилось гонение. Итак, двойное имя было у новорожденной. Фекла по откровению, Макрина по прозванию, и не напрасно она унаследовала богоугодную жизнь от обеих тех угодниц Божий, так же, как и они, пылая в сердце пламенной любовью к Богу. Привычка называть ее Макриной настолько укрепилась среди людей, что некоторые и не знали ее первого имени, и все звали ее другим. Верим, что под обеими теми именами записано на небе в книге жизни эта невеста Христова. Девочку воскормили, и как ребенок стал приходить в возраст, мать начала ее воспитывать и учить грамоте, начиная не с языческих басен, как это делали обыкновенно другие матери, и не с сочинений поэтов, в которых много такого, что недостойно чистого девического слуха. Она выбирала из книги «Премудрости» Соломона, из «Псалмов» Давида или из других книг Божественного Писания подходящие стихи, а именно такие, которые заключали в себе или молитвы и словословие Божие, или же добрые нравоучения». Девочка училась успешно, она была способная, и были постоянно у ней на устах слова книжные и молитвенное пение на всякое время дня. Вставала ли она с постели или принималась за какое-либо дело, садилась обедать или вставала из-за стола, полдень и вечер она не пропускала без пения псалмов, и, отправляясь спать, она совершала установленную молитву. Она была научена матери и рукоделию, свойственному девице, и ей не позволяли проводить время в праздности и детских играх, но постоянно занималась она или чтением книг, или рукоделием. Когда от роковицы исполнилось 12 лет, она оказалась настолько красивой, что не было подобной девушки во всей той стране. Даже живописцы не могли изобразить красоту ее лица, поэтому много богачей и знатных людей обеспокоивали просьбами ее отца, который каждый желая женить на ней своего сына. Отец же Макрины, как благоразумный человек выбрал из всех одного юношу, отличавшегося среди других не только знатным происхождением, но и разумом, и добронравием, и обручил с ним свою прекрасную дочь Макрину. Но свадьбу отложил, пока девушка подрастет и достигнет брачного возраста. Юноша же дожидался и успешно занимался науками, но Бог, устраивающий все премудро по своему усмотрению, пресек временную жизнь его и перенес его в жизнь вечную. Тогда блаженная девица в юных летах, отличавшаяся разумом старицы, твердо решила ни за кого не выходить замуж, но сберечь в чистоте девство свое до конца жизни». Много юношей упрашивали Макрину выйти замуж, и сами родители и родственники уговаривали ее вступить в брак, но она, не по летам рассудительная, словно не юная, а скорее старица, по своим благоразумию и рассудительности отвечала: «Нехорошо девушке, обрученной одному жениху, выходить за другого, незаконно приступить однажды совершенное обручение, ведь по естественному закону супружество должно быть одно, как одно рождение и одна смерть, а тот, кому я обручена и кого называют умершим, не умер. Верю я в надежде воскресения, а жив». И только ушел далеко в другую страну, до времени общего воскресения. Немал грех и позор супруги, если она по уходе куда-нибудь своего супруга не сохранит супружеской верности, а соединится с другим. Так отвечала благоразумная девица Макрина всякому, кто говорил ей о браке и советовал выйти замуж, и сохраняла себя в непорочном девстве. Она была постоянно при своей матери, как при бдительном стороже ее жизни, и служила ей усердно со смирением, не стыдясь и тех работ, которые исполняли рабыни, но работала все с ними вместе, как бы одна из рабынь. Особенно, когда отец ее отошел к Господу, она стала для овдовевшей матери неотступной служанкой и утешительницей во всех ее печалях и скорбях. Она усердно смотрела за всем домом, а всем остальным своим братьям и сестрам, как старшая была учительницей и наставницей, как вторая мать, и особенно же последнему брату Петру, который родился во время кончины отца. Когда он явился в мир из утробы матери, отец ушел из мира. Этого последнего брата сама святая Макрина научила грамоте, воспитала его благоразумие и добронравию, научила его целомудренной жизни, и он был потом святителем, не последним среди угодников Божиих. Когда брат я, Василий, который родился после нее, возвратился домой после многих лет учения в различных странах и стал по своей юности гордиться своей ученостью, святая Макрина кроткими и богодохновенными речами своими вскоре привела его к такому смирению, что он вскоре презрел все житейское и избрал себе монашескую жизнь». Это истинная раба Христова и другого брата по имени Невкратия, еще юного своими душеполезными беседами обратила к любви Божией и к чистой жизни. Оставив все, Невкратий ушел в пустыню, где, служа престарелым пустынником, окончил свою жизнь в молодых еще летах. По увещанию этой благоразумной девицы и мать ее, блаженная Эмилия, устроив остальных дочерей замуж и отпустив на волю рабов и рабынь, оставила заботы и попечение этого суетного мира и пошла в девичий монастырь. Так что обе, и мать, и дочь, стали христиовыми невестами, приняв на себя иноческий образ. Некоторые из рабынь захотели вместе с ними отречься от мира и пойти в монастырь, и все у них было общее. Одна келья, один стол, одни одежды, все нужное для жизни у них было поровну. Они служили Господу единодушно в смирении, кротости и любви, и не было у них ни гнева, ни зависти, ни ненависти, ни презрения, ничего такого, что не было бы угодно Богу. Они совсем были чужды суетных желаний и тщеславии. Их слава была в том, что никто их не знал. Богатство в нищете, пища воздержания, отрясшие от тела все земное, как пыль, они устремили весь свой ум к одному Богу и усердно молились, пели псалмы и читали книги день и ночь. Одно постоянное было у них дело и отдых от труда, богомыслие и молитва, и попечение, и труды для нужд тела они считали неважными поделками, а не самым делом. Какой язык может рассказать богоугодную жизнь их, протекавшую в постнических подвигах, коими они уподобились ангелам? Они были как бы средостением между ангелами и людьми, превосходя телесных людей и равняясь с ангелами чистотою и воздержанием. Они не сравнялись с ангелами только тем, что те были бестелесны, а они имели тело. Если бы кто и сравнил их с ангелами, не ошибся бы. Действительно, одетые телом, они подражали бестелесным, предстоя с ними на небе пред Богом боголюбивым сердцем. Такое житие проводили они немалое время, но до самой старости и смерти. Когда преподобная Эмилия уже в преклонных летах приближалась к блаженной кончине своей и ослабла телом, пришел к ней последний сын ее Петр, проводивший богоугодную жизнь, и вместе со святой Макриной ухаживал за матерью во время ее болезни. При самом ее разлучении я с телом у постели умирающей, с обеих сторон сидели и я дети, Макрина и Петр, и называли по именам остальных братьев и сестер, а она всем, как сокровище, оставляла свое материнское благословение. Потом, положив одну руку на Макрину, а другую на Петра, она сказала, обратившись к Господу: «Тебе, Господи, отдаю начаток и десятину от плодов моего чрева. Начаток — это перворожденная дочь, десятина — это последний сын. Ты в Ветхом Завете повелел приносить тебе начаток и десятину плодов. Пусть тебе будут они благоприятные жертвы, и пусть снизойдет на них твоя святыня». С этими словами она предала свою святую душу в руки Божии, и похоронили с честью дети свою мать, положивши тело ее в гроб своего отца, при мощах ее мужа. Так она распорядилась перед смертью. Спустя несколько времени после этого святой Василий Великий поставлен был архиепископом Кесарии Каппадокийской и посвятил пресвитерия своего брата Григория, называемого Ниским, а также пригласил к себе и другого брата Петра и причистил его церковному притчу. Узнав об этом, святая Макрина порадовалась в душе. Через 10 лет она опять услышала о святом Василии, что он представился Господу, и горько печалилась, скорбя нисколько о смерти родного брата, сколько о том, что угасло такое светило церкви, и пал такой столб благочестия. Потом приблизилось время отхода к Богу и самой святой Макрине. Об ее честном представлении святые Григорий и епископ Ниский, ее брат, пишет следующее: Через 9 месяцев по кончине Василия был созван собор епископов в Антиохии, на котором был и я, говорит Григорий. После собора я собрался посетить и повидать нашу сестру Макрину. Давно мы с ней не видались, мешали многие беды и неприятности, которым я подвергался, гонимый всюду арианами. Итак, я отправился к ней. Когда я проехал уже очень много и уже приближался к месту назначения, за день до моего прибытия к сестре ночью во сне было мне следующее видение. Мне казалось, что я ношу на руках мученические мощи, от которых исходят светлые лучи, как от светлого зеркала, положенного против солнца, так что глаза мои не могли смотреть на этот яркий блеск. Это видение повторялось 3 раза в одну ночь. Я не мог его понять, а в душе у меня была так какая-то печаль. И я отправился в путь, ожидая, как то сбудется этот сон. Когда я был близко от того места, где блаженная Макрина проводила ангельскую и небесную жизнь, и когда многие вышли мне навстречу на пути и приветствовали почтительно меня, я спросил одного из знакомых о моей сестре Макрине. Мне сказали, что она тяжело больна. Я поспешил, скорбя в душе, прибыл в обитель. Я пошел сначала в церковь, где все монахи ожидали нас. После молитвы и благословения я увидел, что среди монахи нет их игумени, моей сестры Макрины, и тяжело мне стало на сердце. Я пошел в ее келью и нашел ее тяжело больной, лежавшей не на постели, а на земле, на доске, покрытой рубищем. Деревянное изголовье было также прикрыто рубищем. Увидев меня, входящего в дверь, она поклонилась и упала на руки. Встать она не могла, но насколько можно было ей поклониться с постели, она отдала мне поклон. Я же поскорее поднял ее, положил на том же месте и со слезами поцеловал ее. Она протянула руки к Богу и сказала: «Благодарю тебя, Владыка Божий мой, за то, что ты и это благодеяние оказал мне, исполнил мое желание, послал своего слугу посетить рабу твою». Потом она начала разговаривать со мною, скрывая свою болезнь. Она не хотела печалить моей души, поэтому изредка слабо стонала, старалась как-нибудь удержать частые вздохи и смотрела на нас со спокойным лицом. Ведя серьезные речи, она вспоминала Василия Великого. Грустно мне стало при этом на душе, и я не мог удержаться от слез. Она, увидав мои горькие слезы, тотчас перестала говорить о Василии и начала о другом, стала говорить о дивном промысле Божьем, о его заботах, о будущем веке, о том, зачем человек был создан и как он стал смертным, как через временную смерть переходит в вечную жизнь, и другие богодохновенные речи Бивана, давая нам великую пользу в своей душе радости, и своей душе радость. Она полна была Духа Святого, как бы из источника какого истекала благодать из уст ее, и весь ум ее был занят небесным. Окончив разговор, она сказала мне: «Пора тебе, отец, отдохнуть немного от долгого пути и подкрепить тело пищей». Хотя мне и не хотелось уходить от нее и прекращать приятный разговор, в котором я поистине находил покой души своей, однако я не осмелился ослушаться ее, раз ей так захотелось, и я ушел от нее. Нам было приготовлено место для отдыха в ближнем саду, очень красивым, под сенью деревьев, но ничто меня не радовало, сердце мое болело. Я видел, что сестра моя близка к смерти, и ждал, как сбудется мое сновидение, которое я уже понимал, не начало исполняться, и которое я толковал себе так: Мощи мученические – это сестра Макрина, которая действительно, истощая себя в течение стольких лет постническими подвигами, ради любви к Богу умертвила свое тело, как мученица, и совсем умерла для греха. Лучи светлые, исходящие от мощей, означали благодать Духа Святого, обитавшую в ней. Среди таких моих печальных размышлений блаженная, узнав это духом, прислала мне сказать, что болезнь ее уменьшается, и ей стало легче. Это она сделала, чтобы я не печалился и не терял надежды на ее выздоровление. Однако этим она утешала меня, говоря иносказательно не о телесном, а о душевном своем здоровье. Тогда я, обрадовавшись этой доброй вести, принял пищу и немного уснул. После я опять пришел к ней, и она снова начала душеполезную беседу, вспоминая все благодеяния, оказанные ей всей нашей семье, и приносила за это глубокую благодарность Богу. Я же слушал и наслаждался ее словами, думая про себя, если бы этот день был подлиннее, чтобы побольше насладиться я речами. День уже склонялся к вечеру, и нас призывало время к вечерней службе в церковь. Больная отпустила нас, а сама стала усердно молиться Богу. На следующий день, когда я пришел к ней, говорит святый Григорий, я уже видел, что она скончается. Я видел, что все телесные силы оставили ее, и я очень опечалился. Она поняла мою печаль и стала утешать меня различными благодохновенными словами и душеполезными рассказами, а сама была вполне духовной радости. В ней не было ни страха смерти, ни даже какого-нибудь смущения, но одна только надежда на Бога. Полудни она еще более обессилила, перестала разговаривать с нами, а стала беседовать в молитве с Богом, воздевая к Нему руки. Молилась она таким тихим голосом, что мы едва слышали. В молитве ее были следующие слова. «Ты, Владыка, удалил от нас страх смерти, ты устроил так, что конец этой временной жизни будет для нас началом вечной, лучшей жизни. Ты успокаиваешь наши тела сном смерти ненадолго и опять разбудишь их последней трубой. Ты, наше бредное тело, созданное твоими руками, веряешь земле как сокровище, и то, что делаешь ей, опять взыщешь с нее, преобразив смертное и неблаголепное, и бессмертное и благолепное. Ты избавил нас от проклятия и греха, ты стер голову змея и порвал из его пасти поглощенного, и вырвал из его пасти поглощенного человека. Ты сокрушил врата ада и покорил силу того, кто властвовал над смертью, открыл нам путь к воскресению. Ты дал боящимся тебе знамение, крест, твой святый для утверждения и сохранения нашей жизни. Боже вечный, которому я предалась от утробы матери моей, которого со всей силой души я полюбила, и которому с юности я отдала свою душу и тело, пристав ко мне святого ангела, дабы он отвел меня в место светлое и прохладное, где есть вода покоя и воды святых отцов. Ты, удаливший огненное оружие, заграждающее вход в рай разбойнику, распятому вместе с тобою и верившему себя твоему милосердию, помяни меня, рабу твою, во царстве твоем. Ведь и я распяла себя вместе с тобою, пригвождая страхом твоим свое тело и всегда исполняя твои повеления. Пусть не отделит меня та страшная пропасть от твоих избранников, а зависни, пусть не остановит меня на пути, пусть не будет пред глазами твоими моих грехов, которые по естественной слабости нашей я совершила пред тобою, или словом, или делом, или помышлением. прости меня, ибо ты имеешь власть отпускать грехи. Устрой с моей душой так, чтобы она, освободившись от тела, явилась к тебе непорочной, без греха и скверны. Пусть будет она, как кадила пред тобою». С этими словами Блаженная перекрестила себе глаза, уста, сердце и с молитвою предала душу свою в руки Божие. Казалось, она уснула обыкновенным сном. Закрыты глаза, закрыт рот, руки, как следует, лежат на груди. Все тело так хорошо одето, что не требовало от рук человеческих никакого деяния. Я же смотрел на ее и горько плакал. Также и монахи, которые до тех пор сдерживали слезы, боясь обеспокоить плачем свою духовную мать, и таили внутри свою сердечную боль, когда увидели, что она уже была без дыхания, тотчас громко заплакали и горько зарыдали. С трудом можно было уговорить их перестать плакать и начать обычное пение и молитву. После этого я попросил их выйти немного из той комнаты и остался при умершей с немногими людьми, которые были ближе к ней при жизни и служили ей. Среди них была одна по имени Вестиана. Она происходила из сенаторского рода, вышла замуж, но недолго пожила с мужем, так как он скоро переселился из этой жизни, а она, овдовев, не пожелала вступить в другой брак, но, презрев славу, богатство, красоту и наслаждение этого мира, перешла к блаженной Макрине, нашла в ней нежную хранительницу своего вдовства и пробыла при ней много лет, успешно подвязаясь в иноческой жизни. Я сказал этой Вестиане: «Нужно теперь одеть это мертвое девическое тело в чистые одежды». Вестиана же обратилась с вопросом к другой монахине Вампаидии: «Как распорядилась наша духовная мать о своих похоронах?» Вампадия же, прослезившись, сказала мне: «Кончина этой преподобной матери нашу украсилась чистою жизнью, а телесного украшения, как в жизни своей временной, никогда не требовала она, так и для погребения своего не приготовила. Вот колкая бласеница, вот простая ряса, вот ветхая мантия и головной покров, вот плохие сандалии — это все ее богатство, и ничего нигде не спрятано, ни в сундуке, ни в ризнице. Одна у ней была ризница и сокровище небесная обитель, куда положила она все свое, а на земле ничего не оставила». «Тогда я, — говорит святый Григорий, — сказал тем монахиням: «У меня есть со мною мое новое одеяние, которое я приготовил себе для погребения. Угодно ли ей будет, если мы ее оденем в это мое одеяние?» Монахини отвечали мне: «Если бы и жива была она, не отвергла бы твоего подарка, потому что она почитала и любила тебя, почитала как святителя, любила как родственника, да и вообще братнее сестре не чужое». Тогда я послал за моим погребальным одеянием и велел вести Ане и Вампадии одеть в него покойницу. Вестиана, одевая честное тело святой Макрины, сняла с нее в ее железный крест и перстень, тоже железный, на котором был изображен крест, и сказала мне: «Вот такое украшение носила на шее невеста Христова». Тогда я взял себе перстень, а Вестиане дал крест. При этом она мне сказала: «Добрую часть ты выбрал себе, отец. В этом перстне есть частица животворящего древа честного креста Господня». Потом она сказала мне еще: «Вот посмотри еще, отец, чудесную вещь». И, открыв немного грудь умершей, она показала мне знак на теле от бывшей когда-то раны и рассказала мне то, что сама слышала от ее лично. Когда еще блаженная жила при матери, сделался у ней на этом месте мучительный, неисцелимый верет. Нужно было его разрезать, для чего необходимо было прибегнуть к помощи искусных врачей. Иначе он должен был разойтись по всему телу, коснуться сердца и поболеть за собой смерть. Мать убеждала ее показать этот перед врачам и полечиться у них, говорят, что врачебное искусство дано Богом на исцеление людям. Ей же было очень тяжело дать мужчине смотреть на свою обнаженную грудь, и позволить прикоснуться к себе, и она решила лучше переносить тяжелую болезнь и даже умереть, чем показаться врачам. Однажды вечером, послуживши по обыкновению матери своими руками, она пошла в молитвенную комнату и, затворившись, пребыла там всю ночь на молитве, творя земные поклоны и орошая слезами землю, прося исцеления у самого Бога, истинного врача души и тела. Потом, взяв горсть земли, смоченной со слезами, она приложила ее к больному месту. На следующий день мать, печалясь о ней, опять убедительно просила ее позволить врачам полечить свой вред. Она же возразила: «Мне довольно будет, мать, если ты положишь мне на вред руку и перекрестишь ею». И когда мать, просунув руку под ее платье и крестя, ощутила больное место, она не нашла вреда. Божию силою выздоровела она, и рана, и боль исчезли. Остался только маленький знак на месте этого вреда в память чуда Божия. Так и рассказывала Фестиана, а святый Григорий записал это. Он подробно описал также и погребение я. Мы же для краткости скажем только следующее. Мертвенный лик святой Макрины был так красив, что он сиял какими-то чудными лучами. На погребение стеклось множество народа, никем не званного, но собранного Богом. Все собравшиеся громко плакали, народ очень теснился, стараясь прикоснуться к раке с мощами святой, и вследствие тесноты с трудом могли донести их до могилы. Положили ее в гробе я родители, рядом с мощами я матери. Так велела она, чтобы вместе почивали тела их, чья жизнь протекала вместе. Из чудес я святый Григорий, брат я и написатель я жития, упоминаю только одно, то, как преподобная при жизни своей подала исцеление одной девочке слепой на один глаз. У нее было бельмо. Целуя девочку больной глаз, от поцелуев ее святых уст исчезло бельмо, и глаз стал хорошо видеть. О других чудесах ее тот же святый Григорий говорил так: «Многое другое, что я слышу от живших с нею монахинь, не знавших хорошо об ее дебах, я не записал в этой повести, потому что многие, когда им рассказывают, верят лишь тем девам, которые сами могут сделать, а потому что свыше их сил не верят и считают ложью. Поэтому я не стану рассказывать и о том, как во время голода не истощалась пшеница, подаваемая ее руками нуждавшимися, и хлеб, раздаваемый голодным, и в другом немалых чудесах я, и о других немалых чудесах я, о скором исцелении болезни, о изгнании бесов, о пророческом предведении, об предсказаниях будущего, хотя это все действительно было, все это справедливо, однако я пройду это молчанием, чтобы не быть мне виноватым в грехе неверия людей слабых, которые будут преданы своей плоти, не знают, как Бог по мере веры раздает свои дары, и верующим малую веру дает меньше даров, более верующий дает более. Мы же, веруя во всемогущую силу Божию, славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь». Кондак святой, Бога благаго всем сердцем возлюбивая еси Макрина преподобная, и сего
крест честный на раме приемши, усердно последовую еси ему, от анюды же согрешение, обрывая си прощения».